Друзья, продолжим. Честно говоря, я такой разброс вопросов, которые мне дали, но я постараюсь быть логичной, простите, если что не так. Вчера был 6-часовой семинар, я заканчивала здесь один проект, и у меня, конечно, сейчас отходняк, и трудности, так сказать, с мозговой деятельностью уже. Я старенькая, поэтому будьте любезны, лояльно ко мне отнестись. Вот, начнем с третьего шага. Третий шаг – это тот шаг, который я обожала обсуждать на группе. Ну вот почему-то я вот... Во-первых, он мне принес сам по себе, сама мысль о том, что это что-то было новое, это что-то было совершенно незнакомое и потрясающее тем, что вообще об этом можно говорить вслух в советском пространстве, во-первых. Вот, я никак не понимала, какое это имеет ко мне отношение, то есть, как всегда, я думала, это для каких-то других людей, вот, а сама мысль о том, что есть высшая сила какая-то, она была очень интересна, увлекательна и почему-то захватила меня целиком. Я очень долго не понимала, что это такое, какое качество отношений. Я вообще долго не знала вообще генеральной идеи программы «12 шагов» и воспринимала всю эту тему как просто перестать употреблять. Вот, я искренне верила, что, в общем-то, это и все, точка на этом. Поэтому помню, 3 года мне сижу на группе, веду, умудренная, как ворона на гнезде, буквально чувствую себя так и говорю, прям не знаю, долго ли еще буду ходить сюда, типа познала все, понимаете, вот, умники, краила, все там сидела, да, вот, и как бы это было очень смешно потом вспоминать, так каждый год, между прочим, происходит, кажется, что вот все. Ты достиг ворот Мадрида, вот оно, ты схватил это, проходит время, ап, и да, и выяснилось, что нифига ты только еще ничего не начиналось. Вот, потом я как бы поняла, что я как будто по спирали поднимаюсь в гору. Вот знакомая местность, но ты чуть-чуть сдвигаешь угол, оп, новый совершенно ракурс открывается, но каждый год ты чувствуешь себя наконец-то умудренным, познавшим истину, схватившим быка за рога, лично прямо общающимся с Богом, и каждый последующий год ты понимаешь, какой ты дебил все-таки вообще по большому счету. Вот, так же у меня происходило тоже. Я совершенно не понимала, что трясу суть третьего шага, как и не понимала, что оксфордские группы, из которых, в общем-то, истоки потекли, дали анонимным алкоголикам первым задел, фундамент, на котором строится программа «12 шагов», тем самым определяя конечные цели. И конечной целью, в общем-то, не очень-то и бросить пить, но обрести силу, которая способна и с этим справиться. Но воспринимать употребление как верхушку айсберга, во-первых, я никогда не была на терапии, и никто мне не объяснял, лекции не читал. Мы вообще очень тяжело шли вот эти первые, которые в каске с энцефалопатиями такими мощными, знаете, вот, как бы там тяжело было что-то понимать, тем более, когда никто ничего не объяснял, вот, поэтому как бы, что это верхушка айсберга, что программа-то 12 шагов не для того, чтобы с этой верхушкой, с ней, в общем-то, можно-то разобраться-то, в общем-то, просто, и мы с вами об этом знаем, на группах ведь много людей, которые не так тяжело больны. Есть у алкоголиков куча пьяниц, и это не алкоголики. Это люди, которые придут на группу, и только потому, что они почувствуют себя приобщенными, удовлетворят свою мощную генерализированную потребность быть частью, которая совершенно антипод полному одиночеству алкоголика и наркомана, И вот только одно, удовлетворенная потребность приобщенности, быть частью, принадлежать, принадлежность, она мощнейшая у человека, дадут этому человеку очень даже здорово улучшить качество своей жизни, прекратить бухать, и, в общем-то, вполне вероятно, что в каких-то других областях жизни он вполне себе ничего справляется. Но это не имеет отношения к алкоголикам. По крайней мере, такого толка, как я, которые разрушили все, что могли разрушить. Я, конечно, по мере того, как я потихоньку понимала, я несколько впадала в разные состояния, но мне очень помог один американец, который говорит: «Да не переживай ты», — сказал он мне, похлопав себя по плечу. «Низкое дно — подарок от Бога», — сказал он мне. Думаю, ну хоть в чем-то одарили. Вот. Но правда в том, что мне не надо было очень многого объяснять. Того, что приходится кому-то штурмовать, потому что я была готова. Уровень боли был такой, что до колика в животе. 3 месяца объявил доктор мне жизнь, что более еще. 3 месяца так, смотря на меня, ну, если кардиолог будет родным отцом, сказала она, и меня слили тогда, единственный раз я в больничке оказалась. Слили, чтобы смертность, потом я в этой больнице отработала 20 лет. Это было принципиально в этой больнице отработать, именно в ней создать первый центр. И они на меня прямо обижались даже, что я не сдохла, по-моему, в тот момент. Но это их личные игры. Но я хочу сказать, что я все равно благодарна всем и этим врачам тоже. Это был некий пинок такой, который заставил меня немножко задуматься, но недолго, правда, но неважно. Вот, поэтому, как бы, третий шаг, он на самом деле был связан с отказом от своей воли. Но это уже была более высокая материя. Она касалась уже вот того, что скрыто под водой в айсберге. Для чего, собственно, и создана программа «12 шагов». Для того, чтобы человек стал радостным, счастливым и свободным, как написано в большой книге анонимных алкоголиков. И для этого и не факт, что ему надо только бросить употреблять. Обманывают врачи, которые говорят, до сих пор в этой больнице есть доктор, который говорит тяжелому наркоману: да слушай, ну кури ты ганджубас. И немножко сухого вина. Человек 50 лет работает там, понимаете? И у него волосы дыбом встают. И как ей объяснить? Я 20 лет пыталась, бесполезно, понимаете? Что если бы он мог ганджубас с сухим венцом, он бы тут 55-й раз на детоксе не лежал. Вот, как бы. То есть вот момент того, что это, если бы это было возможно, то было бы по-другому, мы бы тут не стояли, да? Вот, никак не объяснить. И если человеку говорят, что ты сейчас бросишь бухать и торчать, и у тебя сразу ты прямо вот ништяки такие попрут, так это неправда. Это обманывать человека. Некоторые люди были на моей истории, к сожалению, был, помню, Юра, художник, совершенно чудесный чувак с Украины, алкоголик, которого, как и мы все сумасшедшие, сказал: Юра, надо покреститься, надо, Юра, покреститься. Вот, кстати, Царство Небесное, Вова Поляков, вот основатель, нас всех сносило все время на религии, но Вова был первый, кого понесло. Я ему сказала: Вова, отвали ты с раздачи. Просто и чутьем понимаю, что не надо с этим играть. Потом я поняла, что с этим правда не надо играть, что есть прихожане, есть захожане, это путь, и не надо с этим играть, потому что может дать по башке нехило, да. Но тогда мы этого не понимали. И Юру Вова повел в храм. И Юра, значит, который все время срывался на алкоголе, Юру покрестили, и Юра пришел домой, сплел веревку. И нету Юры, потому что это же путь, и все описано на этом пути, и сказано на момент там причастия и крещения: свят человек, место остается пусто на короткое время, и если его ничем не занять, сказано там: я приду и семерых приведу, говорит тот, которого зовут отцом лжи. У него и имя-то блистательный. Блистательно он умеет всю публику, поэтому у него такое блистательное имя — Люцифер в переводе, да. И вот семерых он привел к Юре, потому что это язычество православное. Иди 40 раз башкой ударься. Я сама все это проходила, понимаете. Я читала, когда монахам на Валааме, они говорят: пожалуйста, Валентиночка Владимировна, передайте вашинским попам, пусть не благословляют на Валаам алкашей с наркоманами. Это наш дом, говорит, что за язычество-то? Даже они понимают, что от перемены места вот здесь между ушей ничего не изменится. Что, говорит, за язычество такое? Они у нас по всем кустам валяются. Пусть себе домой берет, пусть благословляет у себя дома жить. Передайте, пожалуйста, знаете, что, ну, это ж невозможно так тут жить. Это, куда ни плюнь, везде лежит наркоман, понимаете, которого батюшка благословил на Валаам. Это что, говорит, большая свалка или что это? Вот они за мной бегали, реально просили меня, чтобы я на большую землю там, алло, алло, перестаньте язычеством заниматься и верить в магию места. Там 40 раз башкой об плиту ударился и осенило его, понимаете? Ну, нельзя же так, это же совершенно не про православие, и это не про Христа, и он не враг, и Бог есть любовь, и точка. Даже запятых нет, точка. Бог есть любовь, любовь есть Бог. Это самая простая медитация, которую может запомнить самый больной человек. Все время повторяя ее, когда нет сил повторять больше ничего, иногда и это помогает быть на плаву. И вот третий шаг, он открывает дверь. Он открывает дверь, потому что он помогает действенно впускать его в свою жизнь. Это некая разница между агностиком, там, тем человеком, который верит, что Бог есть, но ко мне он не имеет отношения, вот, и тем, кто начинает что-то конкретно делать. Как сказал спонсор спонсора, любимейший мой спикер Скотт Ли, он говорит: я стою и смотрю под купол цирка. Я уверена, что вы все слушали. Если не слышали, пожалуйста, потому что это, ну, просто это кладезь и источник. Вот, это редкие люди, и слава Богу, они к нам едут еще. И вот сейчас 14-го припремся, будет Джо Кроган, не знаю его, но спонсор сказал идти, и я приеду. Вот, и Скат говорит: вот я стою под куполом цирка и смотрю, как там по натянутым веревкам ездит тележка. Я верю, что это возможно. Сяду ли я в эту тележку? Не знаю. То есть третий шаг, он постепенно начинает помогать формировать некое понимание о программе в принципе, что в базе программы лежат четыре абсолюта, которые на выходе помогут человеку стать радостным, счастливым и свободным. Абсолютная честность, абсолютное бескорыстие, абсолютная любовь и абсолютная праведность. Вот что они забрали из оксфордских групп, заложив это в фундамент. Все остальное — технологии, как к этому прийти, к свободе и тому, что я уже говорила. Да? То есть, вот, поэтому... И третий шаг – это то, что начинает меня от моей болтовни переводить на рельсы деятельные. То есть, и если вы помните, как написано в книге замечательно, это, честно говоря, там каждая страница – шедевр. А если вы помните, глава об актере, это же просто праздник какой-то. Как только что-то случается, читайте ее, вставляя свое имя, как «Дело со мной спонсор». И сразу становится смешно и легко, понимаешь, куда тебя унесло, и что ты опять актеришка, который все время лезет на какие-то там роли ему не принадлежащие. На самом деле все главы или там учителя духовные, они много подарили людям именно на эту тему. За что мы так любим Будду? Кто любит Будду, да, то что он подарил такого? Он еще раз, только другими словами, он сказал: люди, перестаньте страдать, поймите, что все ваши страдания связаны с вашими ожиданиями. Хватит лезть к Богу со своими сценариями. С чего вы взяли, что вы знаете, как у нас сказано в третьем шаге, кто ты такой, чтобы сказать, что Бога нет, алло? Вот такая простая фраза, которую я бы кругом вешал. Может, это не для тебя программа? Но это программа, которая ведет в ту сторону. А ты кто такой? Ты, которому дали твою жизнь в управление, которому дали четыре сферы твоей жизни, что там был минимальный порядок. Это био, это психо, это социо, духовно. Ты просрал все это про меня. Ты уже попал в такую ситуацию, что даже другие люди тебя реанимировать, потому что все, ты как менеджер своей жизни просто облажался. Ты не можешь осуществлять жизнедеятельность. Что ты здесь выступаешь? Да Бога нет, Бога есть. Я вот такая была, понимаете? Это я себе говорю. И там я решала своим большой одной извилиной, сидя в жопе по самую маковку. Но я знаю, что там. Ну, просто так нелепо просто. Вот, поэтому мне пришлось вот ворота эти просто топором разбивать через задание. Расскажи, что такое предубеждение. И мне пришлось выписать основные свои убеждения, те, которые мне были доступны. Механизмы защиты так велики, что я большинство не видела вообще никак. Мне казалось, что я вижу, не вижу. Потому что меня реально надо было как болванку, как качан капусты обрывать, там кочерышка под таким спудом. Я была вся в защитах и от Бога, и от людей, понимаете? Но тем не менее... Тем не менее, на тот момент я поняла одно, что мне надо понять, что это такое предубеждение, и как только я понимаю, как это меня обворовывает, мне легче их подвинуть и, по крайней мере, просто допустить. Вот. И в третьем шаге я начинаю открывать дверь и начинаю действовать. Потому что, если вы позволите, но это невозможно не прочитать, потому что это так красиво. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога, если вы помните. Это не работало. Затем мы решили, что впредь в этой жизненной драме нашим режиссером будет Бог. Он постановщик, и мы исполнители. Он наш отец, а мы его дети. Большинство хороших идей являются простыми, и это понятие было краеугольным камнем этой новой триумфальной арки, через которую мы вышли на свободу. Принять третий шаг в первом же приближении – это начать делать четвертый сразу же. То есть начать действовать, не отсоединять себя от Бога, а начинать разбирать завалы своей больной души и башки, потому что он в сердце живет. Наш Бог, да, вот, это мое такое видение, и тут такой завал, там сидит такой хор, у меня вечная жалость к себе, которая ноет, да, им-то хорошо, а я-то вот, а они-то вот, а я-то да, а им-то да, а мне-то, это моя любимая песня, у меня такая компания, знаете, там есть Марина Паника, мисс Паника ее зовут, ну, в общем, у меня они все постепенно по именам, я их уже знаю всех. Они мне когда-то помогали, ничего не скажу. Но они сразу подтягиваются, когда я начинаю болеть. Поэтому там жалость к себе со своим именем начинает ныть на все голоса. Миссис Паника говорит, мы все умрем завтра же, все, все кончено, все. Это, то есть сразу паническая какая-нибудь история, мы умираем, я каждый день голодаю, понимаете. Вот, да, там, все, умираю от голода буквально через день, да. Вот, в ближайшем будущем и так далее. И там вот такие вот ребята у меня, которые там такой кипиш наводят в моей башке несчастный. Господи, я вот не успеваю там этот вихрь весь отследить. Да, но хочу сказать, что вот третий шаг – это именно то, что поможет мне этим ребятам сказать, ребят, спасибо, я вас вижу, я вас вижу. Спасибо большое, да, вы мне очень помогли, вот, когда-то выжить, судя по всему, раз вы есть у меня, значит, для чего-то мне это надо было, да, но сейчас чуть-чуть посидите вот так по углам, пока вам не надоест, да, не узурпируйте власть, вы будете все время стремиться узурпировать власть, я знаю, зверек будет жив всю жизнь, вот, но тем не менее, поэтому сейчас отойдите, пожалуйста, и мне надо вот эту кладовую разобрать, чтобы услышать, чтобы иметь надежду услышать тихий голос Бога, Ему там не да, он может завывать, но среди компании его заглушен все время, которое живет в моей башке, которой я привыкла пользоваться. А он есть, он во мне. Всегда я знаю ответ. Я всегда его знаю, правильный ответ. Я всегда знаю следующее правильное действие. Но только вот эти ребята прибегают и такой кипиш устраивают, что я там... Ай, хватай вокзал, мешки уходят, да, и так далее. Вот, поэтому с этим и в этом мой третий шаг. И мой третий шаг еще в том, что я, да, признаю, я признаю. Мне пришлось признать. И наиболее эффективно это было, когда мне было уже 17 лет, и появился спонсор у меня, которого я слушалась от и до. Все, что он говорил, это был мужчина. Они приняли решение, эти американцы, что возьмут меня. Они сказали, да, много трезвости, знаменитая, не найдет она спонсора, не будем играть в игры. Можно было бы типа смирись. Смирись, иди, ищи. Нет, она сдохнет. У нее рак только что, отрезали все это. Поэтому все, Скат помолился два часа с Олегом. Они взяли втроем, Олег мой, Скат и его спонсор, там несколько часов. Через полтора часа созвонились, говорят, всем одно и то же пришло. Надо брать эту деваху. Вот, и заодно запускать типа женскую линию. Ну и слава богу, свезло. Вот, поэтому и когда появился спонсор, я сразу почувствовала разницу. Давно забытую и даже незнакомую разницу. Как это жить со спонсором? Это совсем другое дело. Сначала я плакала 2 месяца. Потом он сказал, слушай, ты знаешь, это как его, может, к психиатру? Я сразу почему-то перестала плакать. Вот, и мы пошли в шаги. И я делала все, что он говорил. Все, что он говорил. И мне там, честно говоря, на тот момент, если бы он сказал, что пойди кому-то скажи что-то, я бы пошла и сказала. И мне было неважно на самом деле. Это не моя была инициатива найти этого человека. Это пока я там загибалась... мои бывшие выпускники, которые однажды услышали у меня, что я сказала, от хохлы умеют устраиваться, спиваться в Америке, нашел. Я про своего Олега так сказала, он переводил все время Ската, и я ему позавидовала. И они им это в башках, в башке это самое, и пока я еще была в больнице, они нашли его и попросили его, чтобы он стал моим спонсором. А мне было, честно говоря, все равно. Они даже не представляли, до какой степени. Я готова была уже идти, неважно, сколько трезвости. Мне важно, чтобы это был трезвый человек, который мог бы меня провести по шагам. Я поняла, что я выпала из них, и поэтому я умираю. Я тот самый тип зависимого человека, который не может шаг лево, шаг вправо, 100 лет расстрела. И слава богу, наверное. Вот, поэтому мне нужен спонсор, мне нужны все 7 лекарств выздоровления, иначе у меня начинает то хвост, то нос отваливаться. Да. Вот, и я единственное думаю, что меня выручало, что я служила людям все эти годы бескорыстно, вообще просто умирала, понимаете. Это тоже не было здорово, но в любом случае я верила, что я тружусь для Бога и так далее. Вот, может быть, это мне как-то помогало. Вот. Удивительный парадокс. Когда появился у меня спонсор, меня отпустило вообще не по-детски. То есть то, чего я очень боялась, оно оказалось опять заблуждением. Мне казалось, что он ограничит мою свободу, что я стану каким-то рабом, который должен подчиняться. И, скорее всего, он что-нибудь попросит такое, что мне будет не нравиться. Вы знаете, что я открыла? Что чем больше я к Богу или к тому, кто проводник для меня Бога, мой спонсор, тем свободнее я живу, тем мне свободнее живется. И это было одно из удивительных открытий. Вот, ощущение свободы, ощущение безопасности, ощущение заботы, ощущение любви. Я это все стала воспринимать через моего спонсора. И когда он мне написал, напиши характеристики той высшей силы, которой ты готова отдать свою жизнь. Потому что до этого, сколько бы я ни болтала про Бога, носила вот такой крест на груди, понимаете, там и кресты в глазах, правда в том, что я верила, что он меня накажет. Я верила, что он накажет. Я верила, что, конечно, конечно, он такой, все благие, все милостливые, но в глубине души я знала, что мне кирдык. Мне не светят никакие райские кущи по моим делам. Если он сына своего отдал на заклание, то я же за говно. Меня точно тряпочкой какой-нибудь у дверей, может быть, дадут полежать, но потом мне счет такой предъявят по тому, что я наделала по своей жизни. Это была правда о том, что я поняла о православии. Возможно, искаженным мозгом я это поняла, но я боялась того Бога, к которому ходила в церковь, и это было очень тяжело. И я ему не готова была доверять свою жизнь. Не готова. И вот уже достаточно было мне лет, когда здесь, в Москве, под покровом ночи, человек, с одной стороны, в скайпе вот с такой бородой, значит, православный. Мне было важно, чтобы это был православный человек. Он сидел под столом у себя дома, значит, потому что у него семья, была глубокая ночь, он под столом в скайпе, а я под столом там в другой квартире в Москве, и он сказал: «Произноси». И я сказала: «Я хочу, чтобы мой Бог был моим». Думаю, ща мне как долбанет по темечку. Я правда в это верила. Сейчас поле я оп, и в ад провалюсь, гореть в гиене. Вот, что мой Бог был бы моим другом. Не загрохотало? Представляете, степень перепуганности. Вот, чтобы он меня любил со всеми моими потрохами. Чтобы он даже более того любил меня прощать. Чтобы у нас была такая игра, чтобы меня прощал еще до того, как я что-нибудь сотворю. Потому что он мой самый-самый любящий отец. Он знает меня как облупленную. Ребенка же не будут за то, что он нарушил что-то, брать и ногами об дверь бить, понимаете? Ну, это же в голову никому не приходит. И даже если он пукнет дерьмом в нос, родители скажут: «Ой, слава Богу, животик не болит». И у меня вот такие аналогии лезли в башку. И стыдно, и смешно. Вот. Но человек с другой стороны понимал меня, потому что он сам ушел в православие, отрастил бороду по колено и тихо сходил с ума. Потому что он тоже наш брат выздоравливающий, и он тоже поставил, уйдя из 12-шаговой программы, и очень плохо себя чувствовал, и он меня поддерживал. И я произнесла, что он должен быть... самый богатый, ну, знаете, мечта об отце, которого у меня не было фактически, вот, и гром не разверзся, и каждый день мне надо было становиться на колени у кровати, потому что иначе я встану и уйду покурить в туалет, кофе, а потом, может быть, скажу: «Алло, ку-ку», не, уже не пролезала. Я поняла, что да, мне надо сразу раз с кровати на колени, вот, мне сказали: «Ковричек купи помягче», я говорю: «Колени больные, старые», я все косила, знаете. Я говорю: «Ничего, бывает, коврики такие, вот такие мягкие, что сразу прыг туда, и ничего, даже приятно». Вот. Думаю, гады, на все у них ответы. Вот, поэтому я сразу на коленке, вот, иногда сейчас у меня немножко задача сменилась, мне подарили такой коврик, на котором надо мне ходить, там, с ногами проблемы, и я вот 100 раз мне надо ходить, и я перед иконами, там, неважно это, вот. Иногда я становлюсь прямо в кровати в позу кошки, потому что мне, ну, со суставами там есть некое... А там на операции много чего перерезали, удалили, ну и пошли некие тоже сбои, я растолстела, бросила курить, поэтому надо что-то хотя бы делать. И я иногда стою там в этой позе кошки, читаю молитву 3-го или 7-го шага. Иногда и сейчас уже я позволяю себе, и иногда бывают разные состояния, все-таки я не молодею, я становлюсь на колени и просто протягиваю руку и молчу. Потому что я знаю, что он понимает, что я имею в виду. Потому что у меня было первое задание, это просить у него, чтобы он мне положил на сегодня духовное мое задание. Это меня включало, потому что я не знала, какое оно будет. Мне надо было быть включенной для того, чтобы понять, в чем оно будет сегодня. Вот, меня это сначала бесило адски. Я говорю, нельзя ли на ближайшую пятилетку сообщить, волю бога? А спонсор сказал, ты же не будешь его искать, да? Нет, точно не буду. Вот, поэтому сначала я это раздражалась, глядя на эту ладонь, но потом постепенно привыкла. Иногда сейчас я просто автоматом ее протягиваю и даже иногда молчу и ничего не говорю. Так бывает, и это не страшно. Иногда молитва бывает в слове, иногда она бывает в деле, иногда она бывает молча. Такое бывает, да? Вот, поэтому все, что касается третьего шага, это быстро начать работу. И, ну, в общем-то, это договор. Я вступаю в договор. Мой спонсор подписал там на первой странице наш с ним договор. И то, что если я захочу начать употреблять или покончить с собой, мы с ним обязательно должны созвониться. И он снимет с меня этот договор. А договор был о том еще, что я прошу высшую силу моего понимания взять меня под свой покров и стать моим новым руководителем. За это я обещала, что я постараюсь быть в хорошей, насколько мне это, поскольку не прогресс, а совершенство, духовной форме, и по своим возможностям заботиться о его детях. В ответ на это он обещает заботиться о моих проблемах и решать их так, как он посчитает нужным. Ну, я хочу сказать, что ничего себе договорчик такой, прям скажем. Вот, мне понравилось. И все последующее действие – это, собственно, во исполнение этого договора. Четвертый шаг, пятый шаг, шестой шаг, который мне задали как вопрос. Вот, шестой шаг – это продолжение игры, он никак отдельно не стоит от всех остальных шагов. Но это шаг, который отличает мальчика от мужа. Мы знаем с вами и читали это. Очень хорошая книжка «12 на 12». Она написана под влиянием Юнга, с которым Билл Уилсон был в переписке. И она очень мудра, хороша и разворачивает шаги так, чтобы не осталось ни одного вопроса уже в понимании того, о чем идет разговор. Вот, поэтому как бы там достаточно четко и ясно описано. Мне всегда очень важно было определиться со своим понятийным аппаратом. Мне очень повезло со спонсором в Варшаве. Я 7 лет училась в Варшавском институте неврологии и психиатрии, прежде чем начать заниматься тем, чем я занимаюсь. И у меня была спонсор Полька, консультант из этого центра терапии зависимости. Вот, и она мне очень помогла. Она из старой школы спонсорской. Были старые школы у наркоманов, алкоголиков, неважно. На самом деле в Америке не сильно-то вообще-то и делятся. Они считают, что есть люди, склонные к зависимости от психоактивных веществ, и там как карта ляжет. Попадешь ты на крюк наркомании, будешь наркоманить. Попадешь на синюю, будешь по синей линии развиваться. И, в общем-то, все равно это будет микстоваться так или иначе, поэтому особенно-то понтоваться не стоит. Разговор о том, что ты просто сумасшедший придурок, который из всех возможностей, вариантов, квантовых скачков выбирает поблевать в уголке, понимаете? Вот. А вместо того, чтобы стремиться стать лучшей версией себя, потому что такие варианты и есть, да, он выбирает убить себя, убить, искалечить и поранить. Это психиатрия на самом деле, да, но мы с вами об этом прекрасно знаем. Так вот, в шестом шаге как раз важно было, что моя спонсор дала мне задание, как в каждом шаге, открыть глоссарий, то есть словарик. У меня все время была вторая тетрадь, в котором каждое новое слово я должна была дать дефиницию на это слово. Это такая старая школа спонсорская есть. Они всегда стремятся, чтобы не апеллировать такими словами, в которых человек не разбирается. Прежде чем говорить о чем-то, надо по понятиям определиться. Да? Вот. Так вот, понятийный аппарат, этот глоссарий ставил свои задачи определиться с понятийным аппаратом. Шестой шаг, он говорит нам с вами о том, что как бы приглашает нас измениться, рассмотреть все свои недостатки. И для этого, конечно, должно быть желание. Тут такой вопрос, я пытаюсь сейчас его найти, минуточку. Нет, не найду, я выписала другое, но там что-то такое, зачем, почему, я не могу ответить на все на эти вопросы, потому что, на мой взгляд, первый шаг напрямую стреляет в шестой и седьмой, и что тут еще объясняться, вот, люди, которые начинают понимать что-то в первом шаге, то есть степень своего заболевания, ну, как бы, даже смешно было бы, если бы они не захотели с этим как-то расстаться, то есть вся последующая работа по шагам, она очень логично приводит к тому, что пошли работать с айсбергом. Вот. Да.
Были мы к тому,
вот да. Это... да, 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 не-не-не, просто нет, я шестой. К тому, что кто-то спрашивал там в ваших вопросах, а зачем, а нахрена Казебаян? Вот, поэтому я не могу ответить.
Как обрести готовность освободиться?
Как обрести готовность, если я еще невнятно сказала о том, как ее обрести? Буквально пару лимонов вбить в это дело, в наркотики и в алкоголь. И все, даже меньше кому-то. И все будет хорошо. Проторчать, пробухать последние ботинки, остаться без хаты, быть посланным нах всеми родственниками, даже самыми близкими друзьями. Все, и ты готов просто. Многие из нас состояние вбили, чтобы начать вкуривать, что такое в первом шаге говорится. Ну, у каждого свое. Поэтому вот как ее обрести по-другому, честно говоря, это кого-нибудь поумнее надо пригласить. Я вот практик, как говорится, только так понимаю. И все последующие шаги, которые ты делаешь своим мудрым, умным спонсором, они тебя приводят к тому, что к пониманию, что, ё-моё, это невозможно. И все это красной нитью описано в этой книге, которую они положили на стол и сказали, вот, это книга для поиска силы, точка, которая может творить чудеса. Да? Вот, поэтому как обрести, поработать хорошо в четвертом шаге? Посмотреть. Потому что когда мы не понимаем, в чем мы теряем, как наши недостатки, как те принципы ложные, на которые мы поставили, нас обворовывают вообще. Как это делает нашу жизнь адскими лузерами, когда были возможности, и тогда я, конечно же, с радостью от этого откажусь. Вот. И не то чтобы с радостью, правда в том, что это тоже процесс настоящий. Вот. Но в нашей программе говорится о том, что Бог нам дал, во-первых, инстинкты. И там нету инстинкта, там есть мощнейший инстинкт самосохранения. Вот, но там он не родил нас с сигаретой, со шприцем, с бутылкой. Это чистое своеволие. Это высший бунт своеволия. Есть секты, которые категорически, даже если ребенок заболел, не позволят сделать укол, потому что кровь – это крест. Это сакральный крест, выданный тебе при жизни. И когда ты берешь и начинаешь говорить так, минуточку, я знаю, как мне сейчас тут поправить свое настроение, вот, без ваших там это вот, то извините. Это как бы сами понимаете. Тогда спиритус контра спиритум. Как похожи слова, какая тонкая грань, дух животворящий. В этом и дух живой, но спиритус контра спиритум, против, какому Богу поклоняешься, то и будет. Поэтому многие, кто побывал в этом жиру, в этом аду, вот, тех не надо сильно уговаривать, рассматривать то, не только то, что касается употребления, это, повторяю, это так, такая верхушка, на самом деле можно без ничего. Вообще-то так, подзавязать на сухую и все. Если разговор от подзавязать. Многие это делали неоднократно. Вот. А задача здесь перестать действовать против себя. Перестать действовать против того, что заповедует другое, так сказать, войско. Ну, я была в стороне черных, теперь на стороне белых. Да, потому что я хочу жить хорошо. Я устал, я не хочу возврата. И мне нужно разобраться с этим вот, тем, что под водой. Поэтому, конечно, вот я попала в этот капкан. Я думала, что я умная. Я думала, что я работаю много. У меня куча там выпускников живых, ля-ля-ля, 3 рубля. Я делаю все для Бога. Все выглядело как будто так. Но как любая бесовщина, это было похоже на правду, но правды не было. потому что я бросила свое личное выздоровление. И кто бы мне сказал, что ты должен умолить свое «я», а сейчас еще. Я вообще боец света. Новая шизофреничная история. Новая, где у нас боец света в 6-й палате, понимаете? И новая идея родилась у меня. Я ж почему вся захлебываюсь праведным гневом? Я же за правду воюю, понимаете, блин, ну просто бесяра, он меня вот так двумя пальцами крутит. И я имею право критиковать, но иногда там сплетни подопустить так, что человеку не отмыться потом долго. Ну что здесь такого? Ну я же не торчу, не бухаю, я делаю хорошее дело. В принципе, мы все очень приятные люди, но ты знаешь, что сделал Петя, это вообще кошмар. Вот это, ну и что... Да что здесь такого? Да, ну я прошла мимо, ну нужны деньги, ну всем они нужны. Нищим не подаю, потому что они на бухло собирают. Вот. Я-то знаю, на что они собирают. Я опять знаю, кому как жить, кому как надо ходить, кому как надо действовать. Ничего, что я немножко жадная. Я не жадная, я хозяйственная. Ага. Да, вот. И начинается опять дьявол, который кроется в мелочах. А у меня самая страшная мелочь, она называется так. Да я знаю, знаю. Да не надо, я знаю. Да не говори, я знаю. И все на этом. И это начало моего конца всегда. С чем начал работать мой спонсор? Ты молчишь, ты не думаешь, у тебя поменялось руководство, твоя задача делать. Вот тут я задумалась, а поговорить, типа, как, знаете, это, а как же, а поговорить, да, вот, а поговорить, нет, это для офицерского состава, до свидания. Поэтому мне отчет каждый день, да что же это такое, а жить-то когда, типа того. Практика 10-го шага, каждый день. Я потом столкнулась со своими подспонсорами, которые сказали, ну, fuck everybody, каждый день я не хочу. Двое ушли из-за того, что я пригласила их каждый день наговаривать на микрофон, понимаете? Не созваниваться даже, это очень много энергии забирает. У меня, правда, не всегда есть время, я, правда, много работаю и так далее. И они много работают, и мы не очень молоды, ну, я не очень молодая. Поэтому можно наговорить на микрофон. Я этим заканчиваю свой день, я начинаю день с того, что я дослушиваю, если я там обрубилась, и кто-то ночью совсем прислал. Но двое ушли. И я даже не обиделась, у меня было сожаление и понимание, что еще совсем бы недавно я бы так же сказала, что на команду здесь, понимаешь, моей жизнью, зачем мне это надо, я и так по ходу, зачем 10-й шаг, да, 5 правильных действий, но я и так в курсе. А я проехала мимо, козел, чтоб ты сдох, сволочь, сказала я по-христиански водителю рядом на машине. Понимаете, вот, да, ну чего, он же дурак. А я же королевна опять. Вот. Раньше я бы остановилась, как написано в книге. Я научилась это делать, понимаете? Я остановлюсь, где-нибудь найду припарковаться, выдохну. Как сказано в 10-м шаге, 5 правильных действий. Я молюсь, прошу Бога забрать. Если могу, ситуация какая-то, сразу извиниться. Обязательно кому-то сообщить, потому что я умею из этого делать. Я же... умею притворяться. Ну, что там такого? Зачем мне кому-то говорить? Ну, я в курсе, я вижу. Я вижу. Я все запомню. Все. Умеешь-то куда девать опять? Понимаете? Блин. Ну, ё-моё. А мне надо сказать. Мне обязательно надо сказать. Потому что одна из основных моих... один из основных моих недостатков и глупостей, что я очень долго прожила свою жизнь, пытаясь решать этот глобальный философский вопрос, быть или казаться, в сторону казаться. В маске. У меня было многообразное количество масок. Я со всеми могла быть, с алкашами, алкашом, с наркотом, наркотом, с тех, кто бабки дают, вообще очень почтительные, понимаете, и так далее. Я могла, когда меня ломало там, сказать, дай, пожалуйста, встать на колено, дай ручку поцелую. Я могла поцеловать не только ручку, чтобы получить бабло. Понимаете? Когда я поправлялась, у меня была вторая форма жизни. Ну чё, фраера тут, чё ты? Ты себя в зеркало видела? Чё вы можете мне сказать, дебилы? Алло. Всё. Вот так я жила. Поэтому мне ни в коем случае нельзя оставаться наедине с собой, это плохая компания периодически. Мне надо все время выбирать сторону быть. Это очень трудно. Это не всегда, так сказать, вот. Иногда это быть таким лохопетом просто. То, чего я всю жизнь боялась, лоховской жизни. Это же лохи, а мы же Юпитеры, нам же позволено. А они же не Юпитеры, поэтому опущай бычат там в шахту, лохопеты. Вот, да. Оказалось, кто лохопет, не будем показывать пальцем. Вот, перед вами стоит дама в голубом. Я поставила не на то. Я верила, что если я получу жилье, я буду счастлива. Вот. Если у меня будет свое жилье, я буду еще больше счастлива. Если у меня будет вот такой мужчина, то это будет хорошо. Все, он все решит. Вот мужчина должен, я очень это любила, все время на кого-то раскидать обязанности, чтобы они пришли и сделали все меня счастливой. А я, собственно, чего? А я ничего. Я просто слабая женщина. Вот, что-нибудь такое, понимаете? Я все время верила, что какие-то внешние причины сделают меня счастливой. Но я никогда не понимала, что счастливой меня сделает совсем другое. Что это то, что внутри, и что это имеет ценность. Какое-то уважение к другим людям, умение их слушать, умение сознаваться в своих ошибках, умение признавать, что я далеко не самая умная и даже, можно сказать, вообще глубоко неумная женщина, что недаром я в больнице психиатрической побывала в юности, это был сигнал, что мне там и место вообще по всей последующей жизни. Не-не-не, все пропьем, но флот не опозорим, короче. Вот. И постоянно в этой какой-то в образе. Я бедных своих выпускников загнала в хлам просто. Я помню, один из них, когда у него 10 лет должно было быть трезвости и чистоты, сорвался. К нему я там нашла его в Севастополе по телефону, там его обложили. И что ему сказали парни, когда выламывали дверь? Они сказали: Андрей, открой, открой, Валя знает. У него 10 лет трезвости было. И я испугалась. Тогда я испугалась. Знает, сказал он. Понимаете, это совершенно идиотская реакция. И она меня испугала. Что-то не так, что-то неправильно. И спонсор мне сказал: ты никогда им не говоришь о том, как тебе плохо. Ты никогда не говоришь им, как тебе трудно. Ты никогда не говоришь им, что ты самая больная, потому что ты 22 года сидела на игле и на стакане ни одного дня без перерыва. И ты самый больной человек в Питере. Почему ты не можешь им сказать о том, что у тебя бывают такие состояния, настроения, что тебе надо пойти на группу? Ты избегаешь группы. Почему? Потому что ты боишься там сказать правду о том, что тебе плохо. Как? Типа учительница вечно в мундире. Я должна всем помогать. Для Бога правильно, чтобы я всем помогала. Поэтому чуть что, ура, проскакала, выхожу, думаю, пипец. Что мне сейчас, удавиться, повеситься, застрелиться? Но сказать правду я опять не могла. И опять моя голова придумала 150 причин, что это правильно, это для Бога зачем-то. И он мне сказал: больше не надо этого делать. Единственное, чем ты можешь помочь своим подспонсорам, своим пациентам, тем, что ты будешь предъявлять себя миру такой, какая ты есть. И слабый, и испуганный, и переживающий тяжелые времена и трудности. Ну, не то, что прям там рыдать у них на груди, конечно, для этого есть я, сказал спонсор. Но вот, и это было что-то новое. Для меня это был шестой шаг. Шестой шаг и седьмой – это как бы способность осознавать новые принципы, формулировать их и начинать по ним жить. Это не очень приятное, хочу вам дело сказать, иногда очень болезненное, но по мере того, как ты начинаешь это практиковать, начинает расти вера в высшую силу. Самое для меня ценное было, что я смогла создать. Мой ребенок умер когда-то. Единственный ребенок, которого я смогла родить, это центр под названием 10-е отделение. Это было мое дитё, которое я родила, вынянчивала и сделала таким родильным домом для многих людей. Когда наступил, я очень верила, что меня оттуда вынесут на кладбище, такие опять лубочные картинки, и кто-то даже заплачет на моей могиле. Вот, и так далее. И вдруг меня оттуда начали вышибать. Вот. Но при единственном условии меня могли оставить, и оставить его тоже. При том, что я должна была бы нарушить свои принципы очень кардинально. И это мне топор в башку вбило, потому что я, ну, представить себя без десятки нереально. Я, у меня нет ничего более ценного в жизни, вот, и так далее. Это была возможность жителям Питера, у меня все они были бесплатные, там, для иногородних платно, я так и плохо научилась с этими деньгами и прочее разное. И я не могу, я люблю свою работу, это такое славное отделение, такое. Вот. Но новые требования, новое время, новые веяния. Я должна была принять решение. Меня обвинили в том, что я безответственна, главный врач. На вопрос, в какой части, он сказал, вы не заботитесь о своих сотрудниках, они все останутся без работы. Вот. Тогда я пошла к своим сотрудникам и попросила их участвовать и сказала, что я понимаю, они более молодые, это соцпакет, это то, это все, вот, что если они останутся, то я их пойму, и куда они денутся из моего сердца, потому что это тоже мои бывшие выпускники, но уже сильно трезвые. Вот. Но мы должны были начать давать препараты пациентам, чтобы они не уходили. Вот. Но зачем мне давать препараты пациентам, которые уже трезвенькие, хорошенькие, чистенькие? Какого черта я должна этим заниматься? Подсаживая их на препараты и переводя их на пролонги и на прочее, там, нейролептического, если вы понимаете, это вообще на самом деле это смерть. Зачем? Как это можно сделать? Тогда все койки будут заняты. Вот сейчас и наша больница, это такая большая блатхата. Круг завершился, 20 лет прошло, и опять там просто живут люди, койки заняты, все счастливы, все получают по 300, по 500 врачи и заведующие, все счастливы. Нас выперли, и, наконец, они... Вот. 2 года, то есть я шла с этой трудовой книжкой домой умирать, 100%. Я пришла домой, я встала на колени, я сделала свой выбор, я этим заниматься не могу. Не могу, мне страшно, я старая, я уже давно на пенсии, я тоже не могу жить на эту пенсию, и потом я хочу быть востребованной, так страшно мне стало, и я шла и думаю, ну все, ладно, может быть, я сделала свое дело, и хватит с меня, в общем-то, он использовал меня, я честно старалась быть идеальной на этой работе, насколько я это могу, может быть, правда, хватит, действительно, я пришла, положила эту трудовую книжку, встала на колени, попросила его, отец, пожалуйста. Пожалуйста. Так больно. Ну, не могу. Вот, отпусти меня. Мне так было трудно в юности. В детстве тяжело, в юности тяжело. Потом это употребление, это трэш, трэшевский в Питере. Вот. Потом я все уже сделала, что ты хотел. Отпусти меня. Я так устала жить. Вот. И это была моя молитва. Мне казалось, что это честно и все такое. Вот, прошло 2 часа. Извините. Этот скат противный научил меня плакать. Ужас. Теряю имидж. Просто стремительно теряю имидж. Значит, вот. И как бы через 2 часа раздался звонок. Валентина Владимировна, мы как бы можем попросить вас приехать. Мы заплатим, дорога, билеты, все. Может быть, вы сможете приехать поработать с командой. Через 15 минут еще один звонок. А я стала готовиться к голодной, холодной старости. Ну, потому что все, потому что жизнь кончена. Вот. Через 15 минут еще звонок. Пожалуйста, приедьте, все, любые деньги, только приезжайте, нам нужно это, для этих. Я решила, что это кто-то из моих друзей. Специально что-то замутил, чтобы не дать мне сейчас вот этот момент. Я такой человек, я низко, быстро иду ко дну, и если я не успеваю что-нибудь наделать в этот момент, знаете, тоже алкоголик и наркоман, это люди, которые за две минуты могут принять судьбоносное решение, там, из окна, джжух, а потом уже в воздухе передумать, но поздно, да? Вот. Поэтому, как бы, когда я достигаю дна, если я не успеваю что-нибудь такого налепить, я быстро начинаю это, как бы, вот, и я думала, что те, кто меня знают и знают историю, может быть, как-то, ну, вот, что это они придумали, может быть, даже скинули, чтобы не дать мне сдохнуть сейчас на пике горя просто по потере своего детища единственного. Вот. Но потом еще звонок, а потом еще звонок, а потом я говорю... У тебя чувство юмора, я охренею вообще совершенно. Ну ты даешь. Вот. А потом столько звонков, что, честно вам сказать, 20 лет работая в городской наркологической больнице и понимая, какие мифы ходили обо мне, я жила в шестикомнатной коммунальной квартире питерской, убитой совершенно, хотя все думали, что я в мраморном дворце, но иногда я даже поддерживала эти слухи, да ну фиг ли. Вот, как бы, и то это комната моего мужа. Вот, как бы, потому что, в принципе, свою комнату я когда-то отдала невестке своего брата, когда его посадили в тюрьму. Я ему говорила маму прописать ее, чтобы сохранить семью. Вот, а когда ее прописали к маме, она там дала такого джазу давать. Я могу своей маме джазу давать, но какая-то баба этого точно не может. Я не могу это позволить. Поэтому мне пришлось отдать свою комнату, которую я получила как учительница в советское время, врачам и учителям выделяли жилье. Вот, а как бы сама переехать к маме и остаться совершенно бездомный, потому что с мамой я жить никогда не могла, и как бы, ну, а я не могла поступить по-другому, потому что в моей системе принципов все-таки было то, что я должна защищать свою мать, как, ну, она пожилой человек, и моя мать, как бы мы ни были, я могу своей маме все сказать, но другому я этого не позволила бы никогда, пока она была жива. Вот, то есть были какие-то принципы, которые можно было бы назвать здоровыми, но мне надо было еще глубже и глубже ввинчиваться в то, что на самом деле составляет мои принципы. И если я говорю про честность, то это честность, то это ясное видение мотивов своего поведения для меня честность. Если я говорю о том, что я не ворую, то я не ворую. Если я говорю о том, о сём и пятом, десятом, мне нужно было определиться, кто я как женщина по отношению к своему мужчине. Кто я как руководитель по отношению к своим сотрудникам? Мне надо было везде наводить некий порядок, вот, чтобы ввести в свою жизнь. Знаете, для меня это шестой-седьмой шаг, это как будто один скелет ты отдаешь, а новый скелет, и на него наращиваются новые кости. Я поняла, что кто-то много говорит, как я, это вот zero. Но человек, который практикует, это совсем другой человек, который реально делает это, а не говорит, как я знаю, знаю, знаю. Вот. И вот это вот бывает болезненно. Я потеряла работу одну, но я хочу сказать, что так, как я сегодня смеюсь много, я никогда не смеялась, понимаете? То, что сделала для меня высшая сила, когда я выбрала реально заботиться о его детях, на самом деле не делала ничего особенного. Это просто этика, ну, медицинского работника. В общем-то, собственно, ничего такого сверх я не сделала. Просто я обязана стоять на страже здоровья пациентов, которые ко мне обращаются. Точка. Ничего необыкновенного. Но меня выперли за это. Ну и ладно. Но я хочу сказать, что как бы, хоть и в ипотеку, но благодаря тому, что я вламывала, что мне Бог дал столько работы, после десятки, что мы сейчас вот делаем ремонт в маленькой, но собственной отдельной квартире, понимаете? Я думаю, что может, хоть умру на своем горшке, я не могу уже больше в этом коммунальном раю жить. И это все благодаря тому, что мы работали, и настолько было работы, то есть он закрыл эту дверь, где мы оставили то, к чему нас призывали, но давали нам, предлагали денег прилично. Я все-таки клинический психолог, там в ставках серьезной городской больницы и прочее. Не такая, как у вас, москвичей, конечно, но тоже ничего себе. Вот, поэтому, но пришлось отказаться. Как пример, я не потому, что я такая хорошая, но есть вещи, которые переступить невозможно, поймите правильно. Ничего не произошло в моей жизни, потому что такая благодетельная. Нет, нет, это все не так. Вот, но тем не менее постепенно приходится в этой жизни принципы менять и убеждаться, и уходит страх. Он уходит, этот страх, потому что растет доверие. Оказывается, это не так и страшно, жить по другим принципам. Сейчас у нас перерывчик еще, да. И последнее.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.